Драгоценные братья и сестры, я буквально тоже хочу несколько текстов из Писания на этот праздник, потому что праздник жатвы – это такой библейский образ, глубокий очень. Иоанна 4 глава с 35 по 39 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва?» А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную. Так что сеющий, жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него». Вот он говорил, ведь о чем говорили ученики? Тут сказано, вы говорите, еще 4 месяца, вот будет жатва. Они говорят о земной жатве, они говорят о конкретном урожае, потому что, вы знаете, в Израиле праздник Пасхи, все праздники имели прежде всего земледельческий смысл для начала. Другое дело, что в них был вложен и глубокий духовный смысл. Но, например, праздник урожая был связан с собиранием, простите, праздник Пасхи был связан с собиранием ячменя, а Пятидесятница с собиранием пшеницы. Поэтому все праздники имели очень много слоев смысла. И поскольку люди живут на земле, и вы и зависимы от пшеницы, ячменя и вообще от того, что дает земля, то Бог через... Мы видим, здесь очень глубоко дает этот глубокий образ, что вот образ жатвы такого сельскохозяйственного значения, тут спрашивают ученики-то о обычной жатве, но Христос переносит их в сферу духовных отношений. Что такое есть жатва? Вы знаете, тут сказано, вот одни говорят, вы не трудились, вы вошли в труд их. Как-то очень я на себе пережила вот эти стихи. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились», говорит Христос ученикам. Вы знаете, мы по Божьей милости несем большую миссионерскую работу в Средней Азии. И вот, хотя казалось бы, сегодня многие приезжают и были, ну, с Узбекистана, конечно, всех миссионеров выслали, но тем не менее там было очень много в свое время и посажено церквей. В Казахстане и сейчас, слава Богу, работа идет, и в Киргизии. И когда неожиданно стали расти церкви из местного населения, я вдруг вот почувствовала эти стихи, вот, и относятся к этому. Вы не трудились над этим. Каким образом? Ну, прежде всего, это Бог там трудится. Начнем с этого. Но ведь еще идут поколения за поколениями те, кто там жили. А там все-таки жило очень много высланных, репрессированных во время сталинских репрессий людей, которые были верующими. Скажем, немцы, целые общины существовали, немецкие общины, очень многие тайно собирались. Вот. И эти люди своими молитвами, они все-таки там эту землю вспахали. Да, хотя, казалось бы, был жесточайший атеизм. Те, кто только чуть-чуть могли, чуть-чуть где-то что-то о себе заявить, все, на корню все это буквально сразу в тюрьмы, в лагеря сажали и убивали. И они вынуждены были скрывать открыто эту веру. Мы как-то только отчасти догадывались, что это странные люди. Как-то так видели. Они не могли открыто эти Библии носить, не могли открыто провозглашать Евангелие. Мы все, как мусульманские дети, семьи, большие, 10-15 детей, мы знали, что эти люди какие-то другие. Я видела эту своих соседей, которые потом я уже узнала, будучи уверовав, куда же это они каждое воскресенье как-то так очень тихенько ходили в какой-то дом. Ну, мы думали, они там чай пьют, ну как, для чего ходят люди в дом друг друга общаться? А шли всегда в одно и то же время, очень как-то так собраненько, очень так вот видно, что какое-то мероприятие. Ну, все это было. Что же они там делали в этом доме? Это мое село, я помню этих людей, финны были по национальности они. Вот. Тут с сестрой вспоминали, она говорит, а я вспоминаю, как я с подружкой прибежала в дом в немецкий, она немка была, девочка. Они на обеденный перерыв, в переменку прибежали домой, а ее отец как-то молится, так молится странно. И вот, и так мы стали вспоминать то одного соседа, то другого, этот финн, этот немец, этот эстонец. С чем они там занимались? Они молились! Сколько десятилетий прошло, пока это все там вот взошло, да? Но взошли ведь эти плоды. И я хочу с благодарностью вспомнить этих людей, которые там сеяли. И эти плоды были, дорого им достались. Многих нет, да, говорят, иных уж нет, а те далече. Но у Бога нет, не забытых нет. Бог помнит и знает всех. Так вот, мы вошли в их труд, когда сегодня образовываем церкви, открыто провозглашали, мы вошли в этот труд тех, которые там души положили. Но изначально этот посев совершает Господь. Потому что без Бога ничего не вырастет вообще. Поэтому это очень важный такой образ, чтобы мы осознали, что жатва, она... Образ жатвы подразумевает вот духовный смысл. Это прежде всего наше сердце, что там растет, что там вырастет, как оно будет собрано, для чего этот плод, для чего ты пришел в мир, какая цель. А второй момент – это готовность вообще сердца служить Богу. Вот что такое жатва. Посмотрите, говорит Господь, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Вот вчера, позавчера, месяц назад не надо собирать, оно зеленое, оно непригодное в пищу, оно кислое, расстройство от него только будет, от зеленых плодов, расстройство желудка. А завтра... через месяц пойдем, соберем, это может быть уже поздно. Значит, вчера не нужно, бесполезно, вредно, а завтра может быть случиться, что это уже будет все собрано. И тогда что? Оно сгниет. Поэтому вот это время жатвы, очень важно почувствовать, понять, что такое это время сейчас. Посмотрите, как они побелели и поспели к жатве. Многие говорят, что сейчас вот такое век информации, это такое время научно-технического прогресса. Мы, как верующие, должны понять. Это да, на своем месте, это такое сейчас время, да? Но для нас, верующих, это не время научно-технического прогресса, а время чего? Жатвы. Жатвы. Чтобы мы на этом сакцентировали внимание, восприятие времени. Жатва. И Христос говорит, посмотрите, как все уже побелело и как все уже поспело. Вот вдруг, во мгновение, и будет собрано. И надо быстро собирать. Значит, чем мы будем измерять ценность нашей жизни? Того времени, которое нам дано, выгодными связями с людьми, материальным богатством, успешной карьерой, Священное Писание предлагает нам то, что называется жатвенное измерение жизни. Правда, а чем измеряют люди? А чем-то материальным все время измеряется. То сделал, дом построил, говорит, дерево посадил, сына вырастил. Восприятие такое мира. А вот это жатвенное измерение времени, это библейская точка зрения на время. Значит, образ этот связан глубоко еще и с днем Кущи, уже Саша упоминал. А я упомяну о Пятидесятнице, потому что это сошествие Духа Святого. Его называли праздником Седмиц, праздник Пятидесятницы. И вот ячмень созревал, и первые снопы нужно было пшеницы нести. Пятидесятница связана с пшеницей. Нужно было нести первые плоды и приносить. Это было особое ценное приношение перед Богом. И не случайно именно в Пятидесятницу Господь явился ученикам, и с этого дня начинается рождение Церкви, день Пятидесятницы. Поэтому здесь я бы хотела обратить внимание на то, что Церковь, как вот этот плод, добрый, сочный плод перед Богом, та жатва, которая первый плод, который был принесен перед Богом. И вы знаете, что этим плодом изначально был сам Христос. Образ этих первых плодов, которые приносились. Вот для чего Богу? Что ему разве это нужен был, это ячмень, это пшеница? Зачем это Богу надо? Все эти миллионы, не знаю, вся земля, это все его, все ему принадлежит. Почему первое нужно было принести? Вот это был образ, прежде всего, Христа, который первый прошел через вот эту смерть и воскрешение, и всем нам дал этот путь в вечность. И второй момент – это Церковь, которая как плод Христа уже принесена Богу в дар. Поэтому Церковь очень ценная на земле, не просто какой-то институт, а это нечто глубокое, таинственное, Богом изначально подготовленное еще из вечности. И она представлена тоже в образе плода. И не случайно в Откровении сказано, как нам нужно подготовиться невесте-то. Невеста, если выйдет в грязном каком-то с дырками платье, вы поймете, что это какая-то странная невеста. Вот. Как-то все лучшее, белоснежное. Вот точно так же и Церковь, которая готовится перед Богом, встречи с нею. Мы очищаемся ежедневно, стараемся идти по следам Господа. Следующий текст, Иоанна 4:38, где сказано, я его прочитала, да? «Вы не трудились над тем, над чем я вас послал». Это другие трудились, а вы вошли в их труд. Значит, дальше. «Жатва становится измерением всей нашей жизни. Как мы будем смотреть на нее? Что будет являться нашей жизненной целью и задачей? Сможем ли мы выбраться из примитивного бытового христианства, когда мы склонны видеть Бога и Его проявление лишь в самых обычных приземленных вопросах? Сможем ли мы войти на новый, более серьезный, предлагаемый Господом уровень? Почему Христос обращается к Своим ученикам, увидев в них эту проблему? Он ведь им говорит: «Посмотрите!» Только что мы читали. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, которые побелели». Проблема, все смотрим, действительно, это проблема нашего времени, наверное, особенно, потому что все смотрим сквозь призму материального. Все вокруг нас приглашает только к этому. И Господь говорит нам: «А вы поднимите ваши глаза и посмотрите на все это другими глазами, чтобы мы это материальное не затмило нам, эти проблемы жизненные, эти заботы жизненные, эти постоянные нужды, которые с каждым днем только увеличиваются, чтобы они не затмили нам Христа, и чтобы мы не пропустили это время жатвы. Время жатвы только сейчас, оно не может быть всегда, зимой нечего собирать, зимой будет снег лежать. Осенью надо и очень быстро, и успеть. Я выросла там, где собирают хлопок. И я помню даже тогда, когда мы были маленькими, он там стоил 10 копеек килограмм. Но если ты собираешь его чуть позже, а пошел дождь, уже первый сбор собрали, вот такое все, уже он стоил 3 копейки. А работай, столь как тяжело, руки все в цыпках из-за того, что когда ты берешь хорошую кубышку, она быстро берется. А тут уже весь кубышки, одни вот эти иголки торчат. Все в цыпках мы насобираем еле-еле этих сколько-то там килограммов, да он еще и ничего не стоит. И сегодня это так. Хороший урожай, за него и платят хорошо. А за такое ничего, оно так и стоит. А иногда и ничего не стоит. Потому что если оно кислое, гнилое, оно вообще не нужно. Это хорошее размышление на тему, родные мои. Что, какое я принесу туда? Мой урожай какой? Какого он качества? Поэтому время жатвы приглашает нас к труду. Что и как я могу участвовать в жатве? Этот вопрос должен прозвучать для каждого из нас. Поэтому эти здесь сегодня наглядные пособия, эти дары. Возможности наши ограничены, с одной стороны. В сутках всего 24 часа. И если учесть, что какое-то время уходит и на питание, и на сон, и так далее, и на какие-то насущные нужды, воспитание детей, еще каких-то дел, а работа, и такая обычная работа, где мы должны заработать на хлеб насущный, мы должны помнить, не так много времени, им нельзя разбрасываться. Поэтому вот эта личная наша активность очень важна. И поскольку жатва связана с этим урожаем, сбором урожая, если это проповедь, вот что такое. Проповедь Евангелия, потому что отсюда начинаются ростки, а потом плоды. Итак, мы приглашены к этому труду, чтобы мы провозглашали Евангелие. Вот. Я благодарна Богу, как-то все-таки продолжаем мы ходить на эти вокзалы, и люди еще слушают. Это Божья милость, слава Богу. Многие из вас на работах свидетельствуют. Это Божья милость. Вот Танечка сегодня Нурали пригласила, наверное, тоже по работе, да? Где-то свидетельствовала. Молодец. Мы видим вот это все, вот это практическое, как мы должны работать, осознавая, что скоро грядет Христос. И здесь и свидетельство. Если, может быть, мы не можем свидетельствовать, так бывает, хотя мы все к этому призваны, мы можем молитвою, по случаю здоровья не можете или что-то, но ведь дома есть возможность молиться постоянно об этом служении. Мы можем материальными нашими благами поддерживать дело служения. Нам необходимо воспитывать последователей. Это тоже имеет отношение к жатве. 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Недостаточно я только кому-то сказал, засвидетельствовал. Но в моем хождении перед Богом должно быть, что я тоже должен верных найти. Где мои те верные, хотя бы один Иоанн, которому я так передам, что тот, может быть, сможет многие тысячи обратить. Ну, во всяком случае, жатва к этому приглашает. Услышал от меня, передай верным людям. Не только, знаешь, уверуй, приди в церковь и все. Где наши ученики, которым он сказал, вот ты, давай в этом направлении трудись, вот в этом, давай передавай это другим. Я уверовала через человека, который 12 лет сидел в тюрьме. И первая проповедь, когда он мне первое свидетельство говорил, он мне говорит: так, ну и все, и завтра иди проповедовать. Вот завтра прям идешь. Ну как сегодня только человек уверовал, ты хоть скажи ему, в какую церковь пойти, там курсы пройти, занятия обучиться, подружиться со всеми, войти в семью Божью. Это ведь все правильно. Я ведь к этому отношусь очень серьезно, это все вещи очень правильные. А он мне говорит: иди завтра, вот где услышала, вот туда и иди. И там возвещай Евангелие. А я могу, а почему нет? Больше того. Слушайте дальше, он мне говорит: вот когда ты будешь проповедовать людям на улице, им очень четко надо сказать пункты, что им делать. Потому что они вот все слышат. Вот они одну притчу услышали, другую какую-то мысль. И вот оно в голове вроде все про Бога, все правильно. Но в одну беседу ему, говорит, надо, как вбитый гвоздь в стену, застолбить практический совет, что ему делать теперь с христианством. Вот они услышали, им надо сразу сказать: так, в церковь надо ходить. Это очень обязательно, нужно. Слово Божие читать, очень важный момент. Второе. Третье – молиться, а четвертое – прямо отсюда идете и рассказываете про Христа. Это они стоят на Арбате, вот тут вот, только около меня. И ты на них смотреть должен потенциально, как на тех, все, эти идут. Мы время так, мы думаем, у нас много времени. Нету времени. Пока приди туда, пока приди сюда, пока... И я так всегда удивлялась. Я думаю, а как же, ему же вначале в церковь. А вот он говорит, это все одновременно надо, чтобы все было. И тут же идти проповедовать Евангелие. Сегодня вы здесь услышали, идите, возвещайте Евангелие. И я носила эти свои брошюрки, знаете, вот такие маленькие, тоненькие они были, поэтому они не были такие тяжелые. И своим слушателям раздавала сразу по пачечке. Вы идете дальше, рассказывайте. И внутри я всегда переживала это вот чувство. Думаю, боже мой, они еще только вот стояли. Они, может, вообще ничего не поняли. А я их уже снарядила. Вот этим, понимаешь, ты идешь дальше. Но потом в практике я увидела, это верный ход. Во-первых, это Бог трудится. Не надо много на себя, знаете, брать таких, что ты его там наставишь. Бог! И если этот человек тебе привел его сюда, я его завтра могу не увидеть. Но мир так быстро умножается. Слушайте, уже миллиарды эти один за одним только успевают возрастать население. Быстро очень все. Из кого делать этих учеников? И, конечно, есть те, которые особенные, и они наставляются особо в церкви. Такие должны быть, и у нас здесь занятия есть. Это все для того, чтобы мы не просто для себя напитались, а смогли отдать и другим. Но и вы делаете из других учеников. И вы мобилизуете его на это. Вот ты сейчас уверовал. Какая твоя задача? Найди общину. Молись, Евангелие читай, а вообще-то вот тебе еще пару брошюр, начни раздавать. Найди таких, которые не знают, расскажи о Христе. У нас вон, вот одни карточки, причем много, замечательные совершенно карточки. Родные мои, время жатвы, вот это делание жатвы в отношении проповеди Евангелия, находить своих Божьих последователей, пасторское служение, наконец, в делах милосердия, благотворительности, это все тоже используется для славы Божией и для того, чтобы урожай был хорошим. Жатва придает особую ценность жизни. Мы же говорим о жатвенном измерении времени. Так вот, ценность Евангелия от Иоанна, 4 глава, 36 стих. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Вот этот жнущий – это тот, который живет в этом измерении времени, в жатвенном. «Многие ценности этого мира пройдут». Роскошные и маленькие автомобили, богатые и скромные квартиры – все это пройдет. Это временные ценности. Но порой наше отношение к ним совсем не выглядит, как отношение к временным вещам. А когда мы находимся в этом жатвенном понимании времени или измерении, то что? То в нашу жизнь приходит что-то настоящее. Бесценное, вечное, а не временное. Поэтому тут сказано, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Родные мои, пусть эти дары, напоминающие нам о глубоком духовном значении этого праздника, о жатвенном измерении времени. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы дорожили временем, сказано, дорожите временем дни лукавы. Пусть Господь благословит нас не суетиться, а спешить. Спешка – это не какая-то беготня, а все-таки это когда не расслабился, ничего, есть завтра день, завтра сделаю. Ныне день благоприятный, ныне день спасения. И пусть Господь благословит нас, чтобы наш собственный внутренний плод, наше сердце, чтобы плод был хорошим. Молиться об этом надо, чтобы Бог нас готовил. Мы плоды ведь от солнца, от воды, от хорошей почвы и хорошие. Поэтому надо, чтобы Господь трудился над нашим сердцем. Мы Ему должны доверять. Но если нету места, мир затмевает, мы слышали тут про машины и про квартиры и про все сегодня ценности, то места там Богу нету. Он бы и рад там поселиться во всей своем славе. Да нету места. Поэтому надо освобождать нам наше сердечное пространство от этого сумасшедшего мира. И пусть там будет это жатвенное измерение времени. Богу слава, родные. Аминь.